Глава третья. Следы. Челнок корпорации «Скейлз» оказался спроектирован более удачно, чем тот, на котором в свое время довелось лететь в сферу Стинову с Тейнером. Кабина была просторной, а вместо амортизирующих коконов стояли удобные пассажирские кресла со страховочными ремнями, как в аэробусах. Команда состояла из 8 человек. Помимо Тейнера и Хука, были еще 4 человек из команды Карла, с которыми Стинов познакомился накануне, а также невысокий, чуть полноватый блондин, которого прежде видел только один Тейнер. Владимира Кашина, так звали блондина, Тейнер представил как доверенное лицо «Скейлз». Должность, занимаемая Кашиным в корпорации, осталась неназванной, но, судя по тому, что руководство подключило его к операции, которую не доверила даже собственной службе безопасности, он был близок к совету директоров. «Господин Кашин, как мне сообщили перед самым стартом, будет осуществлять непосредственное руководство нашей экспедицией». Тейнер сделал короткую паузу, после чего, повернувшись в сторону представителя корпорации, произнес: «Честно признаться, господин Кашин, если бы меня заблаговременно поставили в известность о вашей миссии, я бы отказался от участия в экспедиции. Я сторонник единоначалия». «Не вижу никаких проблем, господин Тейнер», — открыто улыбнулся в ответ Кашин. «Группой по-прежнему командуете вы. Я же, в случае необходимости, буду только определять, так сказать, приоритетные направления нашей совместной работы». Коротко кивнув в знак согласия, Тейнер сел в кресло и пристегнул страховочные ремни. «Зачем он нам?» — указав взглядом на Кашина, тихо спросил у Тейнера Стинов, кресло которого находилось рядом. «Для того, чтобы мы не ломились в запертые двери», — ответил Тейнер. «У Кашина имеется универсальный ключ, открывающий любой замок, и ему известны коды для управления всеми автоматическими системами сферы».
«А по-моему, он просто должен присматривать за нами», — перегнувшись через спинку кресла, высказал свое мнение сидевший впереди Хук.
«Естественно», — равнодушно пожал плечами Тейнер, «но разве он нам мешает?»
«Мы в сфере», — сообщил сидевший за пультом управления бородатый здоровяк Анатолий Волков,
отличительной особенностью которого, как заметил Стинов, было то, что он все делал основательно и не спеша. Однако при этом он вовсе не казался медлительным.
«Уже?» — удивленно подпрыгнул на месте Хук. «Помнится, когда нас вывозили из сферы, во время прохождения поля была жуткая тряска».
«Наши челноки проходят поле, как горячий нож масла», — довольно улыбнулся Кашин.
«Хотя и похоже на поленье», — заметил Герман Вельт.
Пройдя поле, челнок автоматически переключился на антигравитационную тягу и завис в метре над посадочной площадкой, которая, как и прежде, находилась в самой верхней точке сферы, на крыше сектора Ньютона. Из-под непроницаемой обшивки челнока выскользнул тонкий щуп лазерного сканера, который, совершив за пару секунд полный оборот против часовой стрелки,
исследовал поверхность внизу и передал изображение на главный монитор пульта управления челноком. «Под нами ровная горизонтальная плоскость», — сообщил остальному экипажу Волков. «Можно садиться». Выдвинувшиеся из гнезд посадочные опоры челнока осторожно коснулись поверхности. «С прибытием!» Только после этих слов Волкова стало понятно, какая напряженная тишина царила в кабине челнока во время посадки. Не зная ничего о той опасности, которая могла подстерегать их в сфере, люди были готовы к тому, что неприятности начнутся с первого же шага. То, что посадка прошла без каких-либо затруднений и неожиданностей, сразу разрядило обстановку. Люди задвигались, отстегивая страховочные ремни, и что-то одновременно заговорили. Кицуру Асата и Пирс Латимер даже затеяли детскую борьбу, пытаясь первыми добраться до составленных в штабель винтовок. «Спокойно!» — хлопнув в ладоши, урезонил их Тейнер. «Мы, между прочим, только что прибыли в сферу. Кому кажется, что все самое сложное уже позади, может оставаться пристегнутым к креслу и ждать нашего возвращения». Мгновенно воцарились тишина и порядок. «Хук, раздай оружие», — велел Тейнер после 10-секундной паузы. На всех членах группы были полевая армейская форма серого цвета с черными разводами, под которой были надеты армокостюмы с усиленной защитой. В придачу к ним прилагались круглые черные шлемы с пластиковым забралом и встроенным аудиосистом, позволяющим всем участникам группы переговариваться друг с другом на расстоянии до 5 километров. Впрочем, переговорные устройства были рассчитаны на то, что пользоваться ими будут в полевых условиях. В сфере же, где было множество пересекающихся плоскостей, экранирующих радиоволны, аудиосисты, как заранее предупредил Тейнер, начнут глохнуть на расстоянии в несколько десятков метров. «Держи», — Хук протянул Стинову, штурмовую винтовку Б-22 и подсумок с 5 запасными обоймами, каждая из которых содержала 120 патронов с разрывными пулями, способными свалить слона.